15. Франклин. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 11 июня 1847 год. Ко дню, когда ему суждено было умереть, сэр Джон почти оправился от потрясения, испытанного при виде голой эскимосской девки. Это была та же самая женщина, та же молоденькая индейская шлюха, которую дьявол послал искушать его во время первой злополучной экспедиции в 1819 году. Распутная 15-летняя сожительница Роберта Худа по имени Зеленый Чулок, сэр Джон не сомневался в этом. У искусительницы были та же самая кофейного цвета кожа, даже в темноте будто светившаяся. Те же высокие округлые девичьи груди, те же коричневые кружки вокруг сосков и та же темная, похоже на воронье перо, полоска на лобке. Это был тот же самый суккуб. Увидев голую женщину на столе доктора Макдональда в лазарете, на своем корабле, капитан сэр Джон Франклин испытал страшное потрясение. Но он был уверен, что успешно скрывал свою реакцию от врачей и других капитанов до конца того бесконечно долгого, тревожного и тягостного дня. Похороны лейтенанта Гора состоялись в пятницу вечером, 4 июня. Многочисленной команде матросов потребовалось более суток, чтобы пробираться сквозь лед к воде для проведения морского погребального обряда. И им пришлось использовать черный порох, чтобы взорвать верхние 10 футов твердого, как камень льда, а затем взяться за кирки и лопаты, чтобы расчистить широкую воронку от взрыва и прорубить последние 5 футов. Когда они закончили работу около полудня, мистер Уикс, плотник Серебуса, и мистер Ханни, плотник Стерора, соорудили изящный помост над отверстием размером 5 на 10 футов, открывающим доступ в темные морские глубины. Рабочие бригады с длинными кирками, поставленные у воронки, следили за тем, чтобы прорубь не затягивалась льдом. На сравнительно теплой жилой палубе тело лейтенанта Гора начало быстро разлагаться. Поэтому плотники изготовили массивный гроб из красного дерева, в который вставили ящик из ароматного кедра. Межстенное пространство заполнили свинцом вместо традиционных 2 пушечных ядер, какие кладутся в обычный парусиновый мешок для погребения, чтобы тело наверняка пошло ко дну. Кузнец мистер Смит выковал и покрыл гравировкой красивую мемориальную медную табличку, которую привинтили к крышке гроба красного дерева. Поскольку погребальный обряд представлял собой сплав сухопутного и более привычного морского похоронных ритуалов, сэр Джон особо оговорил, что гроб должен быть достаточно тяжелым, чтобы сразу пойти ко дну. Когда пробили 8 склянок в начале первой собачьей вахты, в 4 часа полудни, 2 судовые команды собрались на месте погребения в четверти мили от Эребуса. Сэр Джон приказал присутствовать на похоронах всем, оставив на кораблях лишь наименьшее допустимое количество вахтенных, и вдобавок запретил надевать что-либо поверх форменной одежды. Таким образом, к назначенному часу на льду собралось свыше 100 дрожащих, но одетых по всей форме офицеров и матросов. Гроб лейтенанта Гора спустили с борта Эребуса и привязали к огромным саням, дополнительно укрепленным для сей печальной цели. Гроб был накрыт собственным флагом сэра Джона. Затем 32 матроса, 20 Серебуса и дюжина Стерора медленно потащили сани с гробом четверть мили до места погребения, в то время как 4 самых молодых матросов, все еще числившихся в списках личного состава юнгами, Джордж Чемберс и Дэвид Янг Серебуса, Роберт Голдинг и Томас Эванс Стерора размеренно били в барабаны, обернутые черной тканью. Торжественную процессию сопровождали 20 человек, включая капитана сэра Джона Франклина, командора Фитц-Джеймса, капитана Кразье и большинство остальных офицеров и старшин в полном обмундировании, помимо тех, кто остался командовать на обоих почти пустых кораблях. На месте погребения салютная команда морских пехотинцев в красных мундирах стояла в ожидании по строевой стойке, возглавляемая 33-летним сержантом Дэвидом Байантом Серебуса. Она состояла из капрала Пирсона, рядового Хопкрафта, рядового Пиллингтона, рядового Хилли и рядового Рида Серебуса (в скобках
Из контингента морских пехотинцев с флагманского судна здесь отсутствовал лишь рядовой Блейн, умерший 15 месяцев назад и похороненный на острове Бичи.
А также сержант Тозер, капрал Ходжес, рядовой Уилкс, рядовой Хэммонд и рядовой Дейли с террора. Рядовой Хизер формально по-прежнему оставался жив, но потерял часть мозга и уже не мог возвратиться к исполнению своих обязанностей. Треуголку и шпагу лейтенанта Гора нес шагавший за погребальными санями лейтенант Левконт, принявший на себя должностные обязанности покойного. Рядом с Левконтом шел лейтенант Уолтер Фейерхольм, несший голубую бархатную подушечку, на которой лежали 6 медалей, заслуженных молодым Гором за годы службы в военно-морском флоте Великобритании. Когда похоронная процессия приблизилась к отверстию во льду, строй из 12 морских пехотинцев разомкнулся. Морские пехотинцы встали в две шеренги, одна против другой, и застыли на месте, взяв оружие в положение прикладом вверх, пока процессия из тянущих сани матросов, погребальных саней, почетного караула и прочих скорбящих проходила между ними. Пока 110 человек шагали к своим местам среди скопления офицеров, собравшихся у воронки, в скобках,
некоторые поднялись на торосные гряды, чтобы лучше видеть.
Капитаны во главе с сэром Джоном вышли на временный помост в восточной стороне воронки. 32 матроса с соединенными усилиями осторожно отвязали тяжелый гроб от саней и опустили на покрытые доски настила, прямо над прямоугольником черной воды. Теперь гроб покоился не только на крайних досках помоста, но и на трех пропущенных под ним толстых тросах, которые держали с одной и с другой стороны те же люди, что и тянули сани. Когда глухой барабанный бой прекратился, все обнажили головы. Студеный ветер трепал длинные волосы мужчин, по сему скорбному случаю вымытые, аккуратно зачесанные назад и перевязанные ленточками. День был прохладный. Термометр показывал около 5 градусов во время последнего измерения температуры воздуха, проводившегося в 6 склянок. Но арктическое небо, сверкающее мириадами ледяных кристаллов, казалось твердым куполом золотистого света. Словно в честь лейтенанта Гора к солнечному диску над южным горизонтом, затянутому прозрачной искристой пеленой, присоединилось еще 2 светила. Ложное солнце, плавающее сверху и по обеим сторонам от настоящего, связанное между собой кольцом радужного света. Многие мужчины склонили головы, потрясенные уместностью такого зрелища. Сэр Джон провел заупокойную службу звучным голосом, явственно слышным всем 110 мужчинам, собравшимся вокруг. Ритуал был хорошо всем известен. Слова звучали утешительно и обнадеживающе, и пробуждали в душе знакомые чувства. К концу панихиды уже почти никто не обращал внимания на холодный ветер, разносивший над ледяным полем знакомые фразы. «И посему мы передаем тело его пучине, дабы оно обратилось в прах, и уповаем на воскресение тела в день, когда море отдаст своих мертвецов, и новая жизнь мира придет через Господа нашего Иисуса Христа, который по пришествии своем преобразит наше греховное тело, дабы оно уподобилось его светоносному телу, могучей силой своей, посредством коей он подчиняет своей воле все и вся. Аминь!» — хором сказали все собравшиеся. 11 морских пехотинцев салютной команды подняли мушкеты и дали 3 залпа, последний из которых состоял из 3 выстрелов, а не из 4, как 2 предыдущие. Когда грохнул первый залп, лейтенант Левконт кивнул, и Самуэль Браун, Джон Уикс и Джеймс Риген вытащили доски из-под тяжелого гроба, который теперь висел в воздухе на 3 тросах. При втором залпе гроб опустили к самой черной воде. А при последнем залпе мужчины принялись медленно выпускать тросы, пока тяжелый гроб с медной табличкой, медали и шпага лейтенанта Гора теперь лежали на крышке красного дерева, не исчез под водой. Ледяная вода слегка взбурлила. Мужчины вытянули и отбросили в стороны тросы. И прямоугольник черной воды опустел. Ложное солнце и гала на юге исчезли. И теперь лишь сумрачное красное солнце пламенело под куполом небес. Люди молча разошлись к своим кораблям. Прошло всего 2 склянки первой собачьей вахты, Для большинства настало время ужина и второй порции грога.